Джордж Буш завершает турне по Ближнему Востоку.
С новостями дня вас знакомит Екатерина Безгачина. Вы слушаете «Свободу в полдень» сегодня в программе. Для кандидатов в президенты России последний срок сдачи документов в Центр избирком. 2 миллиона подписей свою поддержку представил сегодня экс-премьер Михаил Касьянов. В Ставропольском крае хоронят погибших при взрыве бытового газа в жилом доме города Железноводск. Итоги визита президента США Джорджа Буша на Ближний Восток. И последствия крупного пожара в Подмосковье. Экологи удивлены спокойствием властей. Эти и другие темы – экономика, новости Москвы и Петербурга – в нашей программе. Сегодня в России заканчивается важный этап президентской предвыборной кампании. Кандидаты-самовыдвиженцы должны принести в Центр избирком по 2 миллиона подписей свою поддержку. Ранее необходимые для регистрации документы представили кандидаты, выдвинутые от партий: Дмитрий Медведев, Геннадий Зюганов, Владимир Жириновский. Окончательный список кандидатов на пост главы государства, который российские избиратели увидят в бюллетене 2 марта 2008 года, станет известен 27 января. Сегодня утром собранные им подписи сдал в Центр избирком экс-премьер Михаил Касьянов. Он и кандидат Андрей Богданов единственные, кто не был выдвинут партиями, поэтому для них действует такая норма закона. А сейчас рядом со мной в студии наш корреспондент Олег Кусов, который сегодня присутствовал при этом событии. Здравствуйте, Олег.
Добрый день, Марк.
Итак, как это происходило?
Михаил Касьянов и его соратники приехали к зданию Центральной избирательной комиссии примерно без 10 минут 11. Он встретился перед УПДИЗа журналистами и рассказал о проделанной работе последнее время.
Эти документы, финансовый отчет и протокол сбора подписей, приложение к этим документам, вот 3 грузовика.
Четыре грузовика,
это приложение к этому, к этой папочке. Там в грузовиках находится, скажем так, мы собрали всего на конец вчерашнего дня 2 миллиона 245 тысяч подписей в 77 регионах России. В результате комплектации и забраковки, рассмотрения нашими специалистами, которые вчера также видели в штабе избирательном, было отобрано 2 миллиона 67 тысяч подписей, которые с точки зрения наших специалистов являются идеальными, и поэтому мы 2 миллиона 67 тысяч сейчас сдаем. В этих 3 грузовиках находятся эти подписи.
Я спросил Михаила Касьянова, чинили ли препятствия его соратникам при сборе подписей.
Препятствия при сборе подписи были, да, это в нескольких регионах, это связано было и с нотариусами, где в Псковской области все нотариусы отказались заверять подписи наших сборщиков. То же случилось в Ростове-на-Дону, где все нотариусы отказались заверять подписи наших сборщиков. Фактически они не имеют права это делать, поскольку по закону о нотариате нотариусы не имеют права отказывать гражданам в заверении их подписи. В законе записано, что это должно стоить столько-то, и не имеют права отказывать в этом. Это прямое нарушение закона, под чьим давлением они это сделали, нотариусы, мы, конечно, все догадываемся, это под давлением нынешней власти, которую необходимо менять. И, безусловно, эти проблемы мы решим в очень короткий срок. И, конечно, действия, которые правоохранительные органы предпринимали в отношении наших сборщиков и руководителей региональных штабов, это и в Мариэл, в республике Мариэл, и в Ростове-на-Дону, и где-то в каких-то еще регионах вызывали ФСБ наших людей. В общем, какие-то такие, знаете, пытаются нагнать какие-то страсти и испуг. Но наши активисты не пугаются, и на них такие душеспасительные беседы или прямое давление незаконное влияние не оказывают.
Это был Михаил Касьянов, Марк.
Ну, скажите, Олег, сколько теперь времени есть у Центра избиркома, чтобы рассмотреть эти подписи, возможно, какие-то из них отбраковать и дать, собственно, ответ Михаилу Касьянову и другому кандидату Андрею Богданову, который сегодня, насколько я знаю, днем тоже должен привести в Центр избирком 2 миллиона подписей, ну и дать им окончательное решение о том, зарегистрированы ли они в качестве кандидатов в президенты России.
Андрея Богданова ожидают в Центр избиркома примерно в час дня. То, что касается Михаила Касьянова, то у него и у Богданова 10 дней. точнее у ЦИКа, для рассмотрения подписи этих двух политиков. Сегодня также, вот в это время процедура передачи документов еще продолжается, и Михаил Касьянов только уже к вечеру должен получить документ о том, что подписи он эти сдал.
Спасибо, Олег. Со мной в студии был Олег Кусов. Он сегодня побывал в Центре избиркоме, где сдавал подписи свою поддержку кандидат в президенты России Михаил Касьянов. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня в Ставропольском крае, в Железноводске, день траура. Здесь хоронят погибших при взрыве бытового газа в пятиэтажном жилом доме. Эта трагедия стала одной из похожих в России за последнюю неделю. Взрывы бытового газа на Ставрополье, в Казани и Самарской области унесли жизни 15 человек, в том числе нескольких детей. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лада Леденева.
Как сообщили в администрации города, на городском кладбище отведена специальная аллея. В числе погибших бабушка с двумя внучками 7 лет и 4 месяцев, пожилой хозяин квартиры, в которой произошел взрыв, а также мужчина и женщина средних лет. Как сообщил мэр Железноводска Виктор Лозовой, уже определены размеры выплат компенсаций.
На ритуальные услуги 25 тысяч рублей и на всех погибших по 100 тысяч рублей из муниципального бюджета.
Как сообщает пресс-служба Южного регионального центра МЧС, в ходе заседания оперативного штаба принято решение. Жителям двух пострадавших подъездов дома, а это 58 человек, в том числе 5 детей, не будет разрешено вернуться в свои квартиры. Им предложены 50 мест в одной из гостиниц. Жители первого и четвертого подъездов, чьи квартиры уцелели, уже вернулись домой.
Собраны все инженерные службы города, Кабминвод и края. Все инженерно-технические работники, ведется обследование инженерных сетей. Во втором-третьем подъезде вода уже спущена, чтобы не было промерзания, потому что ночью мы ждем до 18 градусов мороза. Предприняты меры для того, чтобы не было расхищения, мародерства, подключены силовые ведомства.
Сказал на заседании председатель краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям Марат Арсланов. Дом новый, 1976 года постройки, и будет восстановлен в течение 2 месяцев. Такие сроки определил подрядчик ремонтных работ. Взрыв в квартире на верхнем этаже пятиэтажного жилого дома в Железноводске произошел в 2 часа ночи 14 января. Полностью разрушены 4 квартиры на 4-5 этажах. Еще 2 повреждены. Провисла крыша, которая сейчас лежит на полу 5 этажа. Из-под завалов были спасены 8 человек, 60 эвакуированы. По факту взрыва возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Основная версия — взрыв бытового газа. Вероятно, хозяин квартиры обогревал ее при помощи варочной плиты. Однако по-прежнему нет ответа на вопрос, почему после взрыва не произошло возгорания.
Я так думаю, в течение, может быть, 5-6 часов происходило накопление газа в квартире, в коммуникациях. Я так думаю, что газ, наверное, под крышу ушел. Из-за этого произошел такой резкий взрыв. Но а причина не возгорания, знаете, это трудно сказать. Может быть, из-за того, что был очень резкий взрыв, может, объемный взрыв, трудно сказать. Но то, что не возгорело, это просто чудо.
Сказал Виктор Лозовой. Лада Леденева для «Радио Свобода», Ставропольский край.
Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 12 часов 15 минут. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Главные новости к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
В Грозненском районе Чечни при обстреле военной автоколонны у селения Чишки ранены 2 милиционера. В Железноводске на Ставрополье хоронят погибших при взрыве газа в жилом доме. В городе объявлен траур. При взрыве погибли 6 человек. Состояние здоровья писателя Василия Аксенова врачи оценивают как стабильное. Вчера Аксенов попал в больницу с инсультом. Центральная избирательная комиссия России завершает сегодня прием документов для регистрации кандидатов в президенты. Следующая сводка новостей на волнах «Радио Свобода» через 15 минут. Феномен Хаккаби – серая лошадка на президентских выборах. Кинообозрение с Андреем Загданским, фильм «Нефть» Пола Андерсона. Есть ли будущее у библиотек? Беседа с Владимиром Гандельсманом. Книга Стивена Гдулы «Самая теплая комната в доме. История американской кухни». Эти и другие сюжеты сегодня в 2 часа дня в американском часе радиожурнала «Поверх барьеров» с Александром Геннисом. Не пропустите! А сейчас в эфире «Свобода в полдень». Самые интересные и яркие публикации сегодняшних российских газет. Со мной в студии Вероника Баде. Добрый день.
Добрый день, Марк.
Многие издания пишут о демарше члена политсовета «Молодой гвардии Единой России» Алексея Радова, который покинул ряды этой организации и попутно сделал несколько откровенных заявлений.
Об этом пишет, например, «Независимая газета». Заголовок: «Из Единой России бежит молодежь». «Я объявляю о своем выходе из Политсовета Молодой гвардии Единой России», — пишет Радов, цитируется его заявление. «Я прекращаю любую деятельность в этом движении. Свое решение активист объяснил идейными соображениями. Моя работа в Центральном штабе Молодой гвардии, работа на выборах с политиками и чиновниками на разных этажах путинской вертикали привела меня к пониманию глубокой фальшивости всего российского политического процесса», — констатирует молодогвардеец и призывает всех своих соратников последовать его примеру и заняться чем-нибудь общественно или хотя бы лично полезным и осмысленным. Бывшие соратники Алексея Радова в первые же часы поспешили осудить покинувшего их ряды активиста. Вероятно, подобные комсомольские характеристики в кавычках еще не раз прозвучат из уст тех, кто работал с Радовым в структурах «Молодой гвардии», отмечает «Независимая газета», тем более, что он и в самом деле достаточно удобная мишень для критики. В отличие от большинства молодогвардейцев, Радов пришел в организацию, будучи заметной персоной в молодежной политике. Еще студентом-социологом он возглавлял небольшое анархистское движение «Либертарный порыв», позднее переименованное в «Белый фронт». «Белый фронт» регулярно проводил акции протеста с требованиями освобождения политзаключенных. При этом Радов активно критиковал лимоновцев за то, что те, вместо того, чтобы добиваться реального освобождения, используют арест соратников для политического пиара. Партия Лимонов в тот момент рассматривалась Кремлем как наиболее опасная оппозиционная структура, поэтому антилимоновские статьи Радова, написанные с позиции демократического активиста, охотно публиковали лояльные Кремлю издания. В 2006 году анархист Радов вступил в молодежное крыло «Единой России» и сразу стал одним из наиболее влиятельных ее функционеров. Организация испытывала дефицит ярких лиц, к тому же имеющих яркий имидж бунтарский. Как заявляет Радов, ему потребовалось полтора года, чтобы разочароваться в «Молодой гвардии». Молодогвардейцы, в свою очередь, утверждают, что Радов просто был бесполезен, и его очень скоро и так исключили бы из организации. Возможно, существует еще одно объяснение случившемуся с Радовым. После декабрьских парламентских выборов, отмечает «Независимая газета», перспективы прокремлевских молодежных движений выглядят достаточно туманными. Уже сейчас понятно, что в предвыборной кампании Дмитрия Медведева молодежные движения задействованы не будут. В такой обстановке очень многие активисты, в свое время поверившие в то, что они будущая национальная элита, а сегодня наблюдающие упадок рынка молодежных услуг, вполне могут последовать примеру Алексея Радова. Превращение кареты в тыкву для большинства активистов, очевидно, станет рядовым жизненным курьезом из серии «Всем спасибо, все свободны», отмечает
независимо. Есть комментарии, насколько я вижу, самого Алексея Радова.
Да, в «Московском комсомольце», например, он там цитируется его заявление о том, что в стране продолжается практика политических репрессий, прокремлевские партии и движения действуют в условиях нечестной политической конкуренции. И на вопрос корреспондента МК: «Ваши бывшие однодвиженцы выступили с достаточно резкой критикой вашего шага», он отвечает: «Я реакции не видел, но какая бы она радикальная ни была, я учитываю все возможности. Вполне допускаю, что в отношении меня могут быть применены любые вещи, какой-нибудь компромат придумают, я не удивлюсь».
Спасибо, Вероника. Российские газеты об уходе члена политсовета организации «Молодая гвардия Единой России» Алексея Радова. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас о международных новостях. Сегодня визитом в Египет завершается 8-дневная поездка президента США Джорджа Буша по Ближнему Востоку, во время которой он впервые за время своего президента побывал в нескольких из стран этого региона. Главной задачей этой поездки была активизация израильско-палестинских мирных переговоров и создание антииранской коалиции в регионе. Однако в последние дни Бушу пришлось говорить совсем о других вещах, рассказывает Юрий Жигалкин.
Под занавес турне тревожные домашние экономические новости настигли президента в Саудовской Аравии. И главной новостью заключительной части поездки президента стал его мягкий призыв к странам-членам ОПЕК, а точнее к своим хозяевам, саудовцам, подумать о необходимости увеличения производства нефти с тем, чтобы попытаться сбить цены на горючее, которые могут подтолкнуть Соединенные Штаты к рецессии. «Я надеюсь, — сказал президент, — что ОПЕК рассмотрит возможность повышения уровня производства нефти. Ведь если пострадает экономика страны главного потребителя, это приведет к уменьшению закупок и продажи нефти и газа. На вежливый призыв президента США саудовский министр нефтяной промышленности ответил столь же вежливо и неопределенно. Его страна, сказал он, подумает об увеличении производства нефти, если этого потребуют рыночные условия. Такой джентльменский обмен мнениями стал отчасти символом ближневосточных встреч президента Буша. Во время поездки, которую некоторые американские наблюдатели назвали «сильно запоздавшей», президент Буш призвал Израиль покинуть оккупированные территории и первым из американских президентов ясно сформулировал план сосуществования двух государств – израильского и палестинского, назвав даже крайний срок осуществления этого плана – конец нынешнего года. Но на свой призыв к региональным столицам сделать шаг к улучшению отношений с Израилем с тем, чтобы помочь в мирном процессе, президент Буш получил вежливый, ничего не обещающий ответ. Тем же, по крайней мере формально, закончились попытки Джорджа Буша добиться поддержки со стороны американских арабских союзников в противостоянии с Ираном. Как оценивают результаты этого самого продолжительного международного турне президента американские аналитики? Мой коллега Ян Рунов взял интервью у одного из известных американских политологов.
Вот что думает об итогах поездки директор программ региональной стратегии Никсоновского центра внешнеполитических исследований в Вашингтоне, бывший помощник советника по вопросам национальной безопасности Соединенных Штатов Джеффри Кэмп. Я полагаю, хорошая новость состоит в том, что президент Буш пошел дальше своих предшественников, призвав Израиль вернуться к границам 1967 года, что устранит одно из важнейших препятствий на пути к созданию жизнеспособного палестинского государства. Причем Буш сделал это в присутствии обоих лидеров, Ольмерта и Аббаса, которые, похоже, действительно хотят сотрудничать друг с другом в поисках мирного решения палестино-израильского конфликта. Буш сделал шаг вперед, и это хорошая новость. А плохая состоит в том, что заявление Буша о возможности заключения мирного соглашения еще до конца этого года – красивые слова, далекие от реальности. Потому что и у премьер-министра Израиля, и у президента палестинской автономии очень шаткие позиции. Пока не будет решена проблема Газы, на которую власть Аббаса фактически не распространяется, он не может давать обещания и подписывать соглашения от имени палестинского народа. И пока Ольмерт не одержит верх над консервативными силами в Израиле и не эвакуирует все израильские поселения с территорий, принадлежавших до 1967 года палестинцам, никакого соглашения не будет. Если так много «если», в чем же тогда достижение визита Буша? Лучше что-то, чем ничего. А это что-то – сам факт поездки Буша. Конечно, ради заявлений можно было и не ездить на Ближний Восток, но никто и не ожидал значительного прорыва в этом вопросе. Удалось ли президенту создать антииранскую коалицию арабских государств? Когда я работал в администрации президента Рейгана и когда госсекретарь Александр Хейк совершил поездку по ближневосточным странам в апреле 1981 года, американская администрация пыталась сделать то же самое, создать стратегическое взаимопонимание между проамерикански настроенными арабскими государствами, для которых главной опасностью тогда считался Советский Союз. И я был свидетелем того, что в частных беседах лидеры арабских государств выражали согласие с госсекретарем Соединенных Штатов. Но в публичных выступлениях все они говорили, что проблемой номер один является арабо-израильский конфликт. Я думаю, что сейчас происходит то же самое. В переговорах за закрытыми дверьми арабские лидеры признаются, что также озабочены иранской экспансией, как и Соединенные Штаты. Но на публике они этого не говорят, поскольку они соседствуют с Ираном. Они по-прежнему утверждают, что палестино-израильский конфликт – это первая проблема, которую Соединенные Штаты должны решить. Итак, каковы же общие результаты поездки Буша? Я бы сказал, что в общем результаты больше положительные, чем отрицательные. Например, посетив Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию, Буш не столкнулся с особыми трудностями даже тогда, когда публично говорил о необходимости проведения в них демократических реформ. Обычно президент привозит из заграничных поездок какие-либо договоры. Единственный договор, который удалось заключить Бушу, это 20-миллиардный контракт на продажу Саудовской Аравии американского оружия. Буш заявил, что, по его убеждению, арабские лидеры хотят создания палестинского государства, которое бы мирно сосуществовало с соседним Израилем.
Рассказывал Ян Рунов.
Завершающая встреча ближневосточной поездки президента Буша состоится в среду в египетском Шарм-эш-Шейхе с президентом Египта Мубараком. Но никаких значительных результатов от этой встречи не ожидается. Некогда близкие отношения между двумя союзниками явно охладились после американской критики антидемократического уклона египетского режима.
Итоги визита Джорджа Буша на Ближний Восток подвели мои американские коллеги Юрий Жигалкин и Ян Рунов. В эфире «Свобода в полдень». Отвлечемся от политических событий и поговорим о других новостях. В овальном зале Библиотеки иностранной литературы в Москве прошла церемония награждения лауреатов литературного журнала «Знамя». Ими стали известные писатели Сергей Гондлевский, Андрей Дмитриев, Ольга Славникова, Юрий Корякин. Главные темы этого журнального года – толерантность и нестоличная литература, рассказывает Елена Фанайлова.
Целый год журнал «Знамя» вел конкурсную рубрику под названием «Нестоличная литература». Победил Максим Осипов с очерками «В родном краю» и «Грех жаловаться», рассказывает заместитель главного редактора журнала «Знамя», литературный критик Наталья Иванова.
И это очерки от русской жизни, о жизни, можно сказать, не так далекого от Москвы города, но абсолютно уже не столичного. Максим Осипов работает там врачом, кардиологом в местной больнице, и разговаривает, и видит, и помогает, и анализирует не только те болезни, с которыми к нему приходят люди, но и те социальные болезни, из-за которых очень часто болезни физические не могут быть излечены. На самом деле это все заметки врача о болезнях, коренящихся внутри этой самой нестоличной России. Максим Осипов блестящий человек, он блестящий врач, он прекрасный автор, замечательно, интересно думающий человек. Мы еще напечатали в 7-м номере его заметки об отце Илье, священнике отце Илье Шмейне, который умер несколько лет тому назад. К тому же он издатель. У него есть издательство «Практика», где он издал замечательный словарь музыкальных терминов, например. И не только литературу по медицине он там издает.
Главной темой года для журнала «Знамя» стала толерантность, сказала Наталья Иванова.
Для нашего журнала это было внутренней темой года. То, что нас тревожит в современном российском мире, нашизм прежде всего, полное отсутствие толерантности к людям другой национальности, ксенофобия. Поэтому мы в своих премиях имели в виду не только эстетические достоинства, но и внутренние послания.
Наталья Иванова сказала, что с темой толерантности связана проза лауреатов журнала, роман Андрея Дмитриева «Бухта радостей» и две повести Маргариты Хемлин про Берту и про Иосифа. Последний лауреат «Знамени» Светлана Шишкова-Шипунова, журналист из Краснодара, награждена за статьи.
За статью «Югославская тетрадь» во втором номере, эта статья посвящена была второй русской эмиграции, и за статьи «Код Даниэля Штайна» или «Добрый человек из Хайфы», как раз о романе Улицкой, о котором много спорят. Вот я опять возвращаюсь к теме толерантности. И «Философия негативизма» в четвертом номере напечатанную. Светлана Шишкова-Шипунова чем интересна? Это не то, что профессиональный критик. А это, как пишет о литературе, читатель со здравым смыслом. Позиция здравомыслящего существа.
Рассказывала Наталья Иванова, заместитель главного редактора журнала «Знамя». Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня в 7 часов вечера в прямом эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей». Психологический анализ современного российского общества на примере Петербурга. В гостях у ведущего Виктора Резункова президент Фонда поддержки аналитической психологии в России, писатель Валерий Зеленский и директор Петербургского социологического центра «Мегаполис» Сергей Исаев. А во второй половине часа «Свободы в полдень» новости Москвы и Петербурга, крупный пожар в Одинцовском районе Подмосковья, что тревожит экологов, газеты Саратовской области о том, что готовит жителям региона 2008 год, самые важные события в экономике и спортивный обзор, последние результаты открытого чемпионата Австралии по теннису.
Радио «Свобода», новости.
В городе Железноводске Ставропольского края сегодня хоронят погибших при взрыве газа в жилом доме. В городе объявлен траур. Жертвами взрыва стали 6 человек, в том числе 2 детей. В Грозненском районе Чечни при обстреле военной автоколонны ранены 2 милиционера. Состояние здоровья писателя Василия Аксенова врачи оценивают как стабильное. Вчера стало известно, что Аксенов попал в больницу с инсультом. Центральная избирательная комиссия России завершает сегодня прием документов для регистрации кандидатов в президенты. 2 миллиона подписей в свою поддержку представил в ЦИК бывший премьер Михаил Касьянов. На Шри-Ланке при взрыве пассажирского автобуса погибли 23 человека и 67 ранены. На пути следования автобуса был взорван фугас, затем по нему открыли огонь. За взрывом предположительно стоят тамильские сепаратисты. Бывший губернатор штата Массачусетс Митт Ромни победил на праймерис в Мичигане. Таким образом, он получил поддержку в ходе борьбы за выдвижение от республиканской партии кандидатом на президентских выборах в США. Президент США Джордж Буш сегодня завершает свою поездку по странам Ближнего Востока визитом в Египет, где встретится с президентом страны Хосни Мубараком. Ислам Каримов вступил сегодня в должность президента Узбекистана.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Арбитражный суд признал законными скандальные лесные аукционы в Звенигородском районе Подмосковья. Выселение Международного центра репродуктивной медицины в Санкт-Петербурге. В Москве запускают удлиненные и более комфортные электрички. И хотят выдворять из страны мигрантов, у которых обнаружен ВИЧ. Эти и другие новости двух крупнейших российских городов сейчас в нашей программе у Веры Володиной.
Москва. Арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении иска Звенигородского лесничества о признании незаконными приказов о проведении лесных аукционов по 22 участкам в Подмосковье. Мотивировочная часть этого судебного решения станет известна через 5 дней. Накануне аукцион разгорелся скандал из-за того, что стартовые цены были ниже рыночных на 2 порядка. Петербург. Скандал с выселением Международного центра репродуктивной медицины, арендующего помещение у НИИ акушерства и гинекологии имени Отто, дошел до отключения воды. По словам директора центра Владислава Корсака, эта акция – инициатива руководства НИИ, не допускающего пациентов и врачей центра на территорию учреждения. Персонал ночует в здании, а НИИ отказывается продлевать договор аренды. Центр же не может переехать в новое предоставленное помещение, которое освободят лишь к апрелю. Москва. Электрички, удлиненные на 1 вагон, по сравнению со стандартными поездами, ходят теперь по Казанскому и Киевскому направлениям Московской железной дороги. 18 таких новых, более комфортных составов – это новшество, ответ на растущий пассажиропоток. Петербург. Городские власти выбрали здание для центра по оформлению и трудоустройству мигрантов. В этом году появится такое новое учреждение. На создание информационно-справочной службы для мигрантов будет выделено 5 миллионов рублей. Кроме того, в Красносельском районе города начнет работу центр временного пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства, приговоренных к выдворению из России. Москва. В этом году в Москве создается служба единого миграционного окна, где мигрант сможет встать на учет Федеральной миграционной службе. Здесь будут представители отдела внешних связей правоохранительных органов, специалисты, консультанты разных ведомств, в том числе налоговой службы. Алексей Александров, председатель Комитета межрегиональных связей и национальной политики Москвы, сегодня обращает особое внимание на высокий уровень инфекционных заболеваний среди трудовых мигрантов.
Анализ прохождения вот этих медицинских свидетельства показывает, что до 14,5% иностранных работников больны особо опасными инфекционными заболеваниями. Речь идет о СПИДе, ВИЧе, гепатитах, туберкулезе, лепро, сифилисе. Носители именно вот ВИЧ-инфекции, СПИДа должны быть выдворены из страны. Но отсутствие механизма привело к тому, что из 300 человек, у которых был обнаружен СПИД среди прибывших мигрантов, ни одного по медицинским показателям не выдворено за пределы Российской Федерации.
Петербург. Новая газета в Петербурге больше не появится в газетных киосках Ленинградской области. Редакция объясняет причину. Отказ крупнейших областных распространителей прессы «Леноблпечать» и «Неваоблпечать» от реализации газеты. Это не первая петербургская газета, от которой отказались областные сети. Эксперты предполагают, что такие решения принимаются под давлением областных властей. Новости Москвы и Петербурга. 16 января. Вера Володина.
Еще об одном заметном событии в Московской области Вера Володина расскажет сейчас подробнее. Это крупный пожар в Одинцовском районе, в результате которого в среду под угрозой эвакуации оказался целый город Голицыно. С чем связан столь серьезный уровень угрозы и что говорят экологи о последних чрезвычайных ситуациях в Московской области?
Областные власти не исключали возможности эвакуации населения, но пожар был локализован довольно быстро, в течение 2 часов. Рабочие первой и второй смены загоревшегося цеха вручную вынесли все мешки с опасным сырьем из горевшего здания и еще до приезда пожарных локализовали огонь, используя собственные средства – огнетушители и песок. Так что, по заявлению руководства регионального МЧС, уже через полчаса после начала тушения штаб отменил готовность к эвакуации людей из поселка и из соседнего Голицына. Замначальника главного управления МЧС России по Московской области Юрий Медведев.
Это предприятие, которое делает пищевую упаковку из вспененного полипропилена. Мы, в общем-то, объясняли, показывали, что это действительно горит деревянные конструкции. Химические вещества не находилось в зоне горения.
Впрочем, в течение дня ситуация оценивалась и по-другому.
Были эвакуированы люди, потому что при горении винилсад выделяет черный едкий дым. На место пожара были направлены подразделения Одинцовского района. Руководитель тушения пожара правильно оценил обстановку, объявил сразу второй номер, благодаря чему на месте были сосредоточены большое количество техники и людей, и пожар в кратчайшие сроки был ликвидирован.
Из-за вероятности горения химических веществ, тем более что по соседству со сгоревшим в конце концов цехом находились склады с более горючими материалами и котельная. Совместные грамотные действия сотрудников завода и спасателей, а также водоем в 10 метрах от места ЧП предотвратили большую беду. Впрочем, авторитетные эксперты-экологи не склонны доверять сообщениям МЧС. Президент Союза за химическую безопасность, доктор химических наук Лев Федоров, опасается не только последствий, но критически относится и к информации с места событий.
Это они запустили после того, после, через несколько часов. А вначале они все время молчали. И это и есть вопрос, почему люди не хотят сказать, какое конкретное вещество, все-таки с каким конкретным веществом там работали. Пожар-то вспененный полипеноуретан не опасен. При одном условии, если на самом деле это вспененный пенополиуретан. В этом же вопрос-то. Это не секретное производство, это обычная лавочка химическая, эко, бог знает какая. Два вопроса. Один вопрос, есть ли токсичные выбросы во время нормальной работы предприятия? А второй вопрос, что будет, если загорится? На этот вопрос должны отвечать четверка знаменитая. Пожарник, эколог, санитарный врач и технадзор. Вот они и должны будут вам ответить, если вы захотите это спросить. Будут ли они вам отвечать? Это и есть вопрос. Вот наши бюрократы почему-то не любят, когда ей вопросы задают. Просто обычная безответственная бюрократия. Другой опасности я не вижу.
К концу дня все сообщения информационных агентств говорили об успешном завершении операции, но в вечернем выпуске ТВЦ вчера было заявлено, что, цитирую, «возможно, придется эвакуировать население как минимум одного поселка». Впрочем, официальная информация позже этого не подтверждала. Данных о состоянии воздушной среды в тот же день не публиковалось. Одно известно точно, как итог этого происшествия. В результате пожара обрушилась крыша здания цеха, пострадавших нет.
И в данном случае мы с вами именно в этом находимся. Ну, чего было трудно сказать с самого начала? Если пожарники местные, а там совершенно очевидно, что были местные пожарники, они свойства всех своих предприятий знают, потому что они регулярно ходят и заставляют новые мероприятия по безопасности совершить. И если они, несмотря на это, не захотели отвечать на эти вопросы, вот это меня смущает.
Лев Александрович утверждает, что ЧП подобного рода находятся в центре внимания только несколько дней, а что там происходит дальше, уже мало кого волнует. В качестве примера приводит недавний разлив мазута в Королеве.
Фактически вылилось нефти столько же, сколько в Керченском проливе. Только это, в отличие от Керченского пролива, маленькая Клязьма, все маленькое, стало все закрываться. Через 2 недели вы все забудете. И все, и дальше уже их никто проверять не будет.
На возражение о том, что в Королеве местные жители и общественные организации заставили взглянуть на проблему по-другому и рассказать об истинных масштабах происшедшего, последовал такой ответ.
Речь идет о международном фонде. фонде дикой природы, за который некие люди на Западе платят деньги. А теперь представьте себе, завтра выйдет наш гарант и скажет, вот эти люди шакалят в западных посольствах, и этот фонд отправится туда же, куда сейчас отправляет британский совет. На одной ножке стоят. Если они не проштрафятся перед властью, они будут за счет западных денег спасать уток.
Для радио «Свобода» Вера Володина, Подмосковье.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Региональная российская пресса, газеты Саратовской области делают прогнозы о том, какой будет общественно-политическая жизнь региона в наступившем году. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Бакуткина.
Начало года для прессы – традиционно время подведения итогов и прогнозов на будущее. Газета «Взгляд» пишет, 2008 год станет, пожалуй, самым накаленным в политическом плане для Саратовской области. Подобные по масштабам события разворачивались разве что весной 2005 года, когда всем миром свергали губернатора Дмитрия Аяцкого. Газета «Зеркало», в свою очередь, пишет, «Больших политических потрясений в 2008 году не ожидается, но скучно не будет». Свое утверждение газета «Зеркало» основывает на двух ожидаемых событиях. Во-первых, возвращении в политическую жизнь губернии оппозиции, парализованной судебными исками накануне выборов в Госдуму. Во-вторых, кампании по назначению нового сити-менеджера взамен Николая Романова. Он ушел в отставку, не желая участвовать в предвыборной борьбе за рейтинг единороссов. Политический прогноз коллег комментирует редактор журнала «Общественное мнение» Алексей Колобродов.
Что касается решающих битв, думаю, нет, потому что вот эта вот самая стабильность, которая уже немножко напоминает стагнацию, воцарилась. Будет происходить все это не в публичной сфере. Путем компромиссов, каких-то договоренностей, переговоров групп влияния.
Газета «Саратовское время» сообщает, что в ближайшем будущем журналисты могут лишиться последней возможности творчески освещать работу областной думы. Единоросс Александра Ландо, чья кандидатура на должность председателя одного из комитетов облдумы вызвала раскол во фракции, известен за пределами области благодаря иску к газете «Саратовский репортер», опубликовавшей коллаж с изображением Владимира Путина в виде киногероя Штирлица. Редактор «Саратовского репортера» Сергей Михайлов в последнем номере газеты сообщает, что дело о публичном оскорблении представителя власти вновь, уже в третий раз, возвращено для дополнительной проверки в Следственный комитет при прокуратуре Российской Федерации по Саратовской области. А вот газете «Новые времена», обвиненной в экстремистской деятельности за статью «Триумф воли» об авторитарных методах руководства в Саратовском государственном университете, удалось поставить точку в судебном процессе. Саратовский арбитражный суд отменил предупреждение Росохранкультуры газете, не найдя признаков экстремизма в публикации, и обязал управление Росохранкультуры выплатить редакции судебные издержки, сообщают «Новые времена» в Саратове. Не потеряла актуальности предвыборная инициатива группы жителей города объединить Саратов и связанный с ним мостом через Волгу город Энгельс в одну административную единицу под названием «Путин». 20 декабря городская дума рассмотрит возможность проведения референдума по этому вопросу, сообщает газета «Саратовские вести». Ольга Бакуткина для «Радио Свобода», Саратов.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Напомню заголовки основных новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
В Грозненском районе Чечни при обстреле военной автоколонны усиления Чишки ранены два милиционера. В Железноводске на Ставрополье хоронят погибших при взрыве газа в жилом доме. В городе объявлен траур. При взрыве погибли 6 человек. Состояние здоровья писателя Василия Аксенова врачи оценивают как стабильное. Вчера Аксенов попал в больницу с инсультом. Центральная избирательная комиссия России завершает сегодня прием документов для регистрации кандидатов в президенты. Джордж Буш завершает турне по странам Ближнего Востока визитом в Шарм-эль-Шейх, где он встретится с президентом Египта. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Увеличение пошлины на экспорт нефти, рейтинг экономической свободы издания Wall Street Journal, планы российских железных дорог по закупке новых локомотивов. Главные новости российской и мировой экономики представит Иван Трифилов.
Пошлина на экспорт нефти из России с 1 февраля увеличится до нового рекордного уровня – $333.80 за тонну, говорится в постановлении правительства страны. Это почти на $58.50 выше действующей ныне ставки. Пошлина на экспорт нефти пересматривается российским правительством каждые два месяца на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. В ноябре-декабре средняя цена российской нефти Urals, по данным Министерства финансов, составила более $89 за баррель или $650 за тонну. Американский исследовательский центр «Фонд наследия» и деловая газета Wall Street Journal представила очередной ежегодный рейтинг более 150 стран мира по уровню экономической свободы. Он определяется по 10 ключевым факторам, среди которых свобода в бизнесе, торговле, инвестициях и на рынке труда, налоговая нагрузка, уровень коррупции, защита прав собственности, а также гарантии со стороны государства при его невмешательстве в частный бизнес. В 14-й раз подряд рейтинг возглавил Гонконг, на втором месте Сингапур. За ними в первой десятке Ирландия, Австралия, США, Новая Зеландия, Канада, Чили, Швейцария и Великобритания. Страна с крупнейшей из развивающихся экономик мира, Китай, на 126-й позиции, а Индия на 115-й. Россия на 134-м месте среди 157 включенных в рейтинг стран, между Украиной и Вьетнамом. Всемирный банк объявил о намерении выделить Казахстану новые займы на общую сумму более $130 миллионов для реализации проектов здравоохранения и науки. Сообщается, что большая часть этой суммы, почти $118 миллионов, предназначена для проведения необходимых реформ в области медицинского обслуживания населения. Другой проект, на финансирование которого пойдет оставшаяся часть займов, предусматривает укрепление базы научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и содействие коммерческому внедрению их результатов. Европейская валюта подешевеет по отношению к доллару на 8% в текущем году в связи с замедлением роста экономики еврозоны и распространением на Европу и США кризиса на жилищном рынке, прогнозирует главный валютный стратег французского банка БНП Париба Ханс Гюнтер Редекер. По его оценке, к концу 2008 года курс евро к американской валюте снизится до $1.37. Курс доллара на сегодня 24 рубля 28 копеек, на копейку ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 36 рублей 11 копеек, по сравнению со вторником он также подешевел на 1 копейку. На международных торгах за евро дают $1.48.
Иван Трифилов о главных новостях в российской и мировой экономике. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас, по традиции, спортивный обзор. Снова со мной в студии наш обозреватель Олег Винокуров. Добрый день, Олег.
Добрый
и
день.
И снова в центре внимания открытый чемпионат Австралии по теннису.
Да, прямо в эти дни играются некоторые матчи, но я тогда предлагаю, чтобы дать себе еще несколько минут, может быть, мы...
А мы скажем попозже, для чего, да.
Да, сможем уже сообщить итоговый результат каких-то матчей. Сейчас тогда обратимся все-таки в день вчерашний, но тоже надо несколько событий отметить, потому как в веке Канзе и проходит традиционный шахматный супертурнир 19-й категории. Это очень важное такое событие, и там играют сильнейшие шахматисты мира. И вот после 4-го тура по 3 очка имеют Левон Аронян и Магнус Карлсон. Они как раз ничью друг с другом сыграли в этом 4-м туре. А Владимир Крамник, Люк Ван Вилли, Юдит Полгар и Теймур Раджабов на полочка отстают от них. Ну и в хоккее играли вчера в России, завершился 42-й тур чемпионата Суперлиги. Два лидера выиграли в гостях. Салават Юлаев в Новокузнецке у «Металлурга» местного 4-3, а Магнитогорский «Металлург» у Сибири 3-2 в овертайме. Ну а из команд, идущих на 3-4 местах, «Локомотив» потерпел крупное поражение в Челябинске от «Трактора» 3-8, а «СКА» выиграл в гостях у «Торпеды» 4-3. Так что вот у «СКА» «Локомотива» по 81 очку, у Магнитогорского «Металлурга» 84, у Салавата Юлаева 99. Ну и еще был очень насыщенный вчера баскетбольный день. Очередные матчи в групповом турнире Кубка УЛЕП провели 4 российских клуба. И вот давайте сейчас послушаем обзор всех этих событий, которые подготовила Елена Приходько.
Два подмосковных клуба «Триумф» и «Химки», идущие на первом месте в своих группах с одним поражением в пассиве, встречались с аутсайдерами своих шестерок, еще сохранявшими теоретические шансы на попадание в плей-офф, швейцарским «Фрибургом» и польским «Анвилом» соответственно. А вот московская «Динамо», также лидирующая в своей группе только с двумя поражениями, принимала у себя потерявшего всякую надежду на выход в следующую стадию турнира греческий «Панеллиниус». Неудивительно, что исход этой встречи решился уже в первой десятиминутке, которая закончилась с двукратным преимуществом хозяев площадки 40-20. И даже разгромный итоговый счет на табло, кажется, не отразил истинной разницы в классе. 107-73. Динамовцы в заключительной десятиминутке просто бросили играть на результат и постарались доставить удовольствие болельщикам. Перед последним туром группового этапа «Динамо» занимает первую строчку турнирной таблицы. Сохранили свои позиции и подмосковные команды. Правда, их встречи получились не настолько легкими, как у столичных баскетболистов, но итоговое преимущество также оказалось подавляющим. Как и «Триумф», «Химки» начали встречу не слишком уверенно. Подвел неожиданно удачный стартовый рывок гостей. Как ни старались Юинг и Фридзон, в первой десятиминутке сократить отставание от «Анвила» им не удалось. Начало второй четверти и вовсе заставило забеспокоиться. Неужели при определении фаворита встречи была допущена ошибка? Настолько неподготовленными и хаотичными выглядели действия химчан на площадке. И только на четвертой минуте все тому же Юингу, набравшему в итоге 18 очков, удалось сравнять счет. К этому моменту в подмосковных люберцах «Триумф» уже вовсю оправдывал свое название, увеличивая отрыв от швейцарских баскетболистов. Немного ослабив внимание в третьей четверти, команда Станислава Еремина выиграла со счетом 76-61. «Химки» же в итоге тоже праздновали уверенную победу 90-63, что, впрочем, не исключило критических послематчевых комментариев главного тренера команды Кистутиса Кимзуры.
«Анвилу, наверное, эта игра была бы нужнее, но проигрывать у себя дома очень не хочется. И плюс мы хотели поставить себя в положение, где в случае победы Азовмаша над Помесой мы могли бы стать первыми в своей группе перед последней игрой. Так что нам было нужно сделать эту работу в первую очередь самим. Начало не было такая удачная. Две причины. Одна причина – ту тактику в защите, где мы подготовили, она не очень подтвердилась, и мы потом очень быстро поменяли. Просто не подтвердилась, потому что Хендерсон попал 2-3 очковые ранние, такие удачно он начал. И мы должны были изменить, и тогда играть жестче, поплотнее. Вторая причина, я думаю, когда вот он попал, мы как-то не очень поняли, что они приехали бороться, и, скажем так, повлияло на нашу психику чуть-чуть это. Но все пошло в поправку, особенно в начало второй четверти. И это не изменилось, а только добавляли третью четверть во второй половине. Я думаю, что в защите мы работали довольно хорошо, потому что многие броски были последние секунды атак. Что нам не удавалось и что мы должны исправлять, это подборы, щит. Мы очень хорошо защищаемся, заставляем соперников бросать из неудобных положений. через руки и так далее. И надо только подобрать мяч, мы это не сделали. Понравилось то, что мы не снижали интенсивность.
Не столь радужно, как у команды Кисути Сукимзуры, обстоят дела у подопечных Аца Петровича. Накануне гостевой встречи Уникса с польским Туровым стало известно, что на игру команда отправилась без главного тренера. Петровичу не успели сделать чешскую визу, где польский клуб из-за отсутствия собственной арены проводит домашние матчи. Шедшие на втором месте в группе казанцы, проиграв в итоге Турову 68-73, откатились на третье место, но сохраняют все шансы попасть в плей-офф. Напомню, что в следующий раунд выходят по три лучшие команды из каждой группы, плюс 5 клубов с наилучшими показателями из тех, кто занял четвертые места.
Елена Приходько о насыщенном матче баскетбольных Еврокубков, о насыщенном дне вчерашнем. Ну, а теперь можем перейти к чемпионату Австралии, где уже очень много матчей сыграно сегодня. Ну, почти программа вся завершена. Я тогда сделаю упор на россиянах, поскольку, ну, действительно, матчей безумное количество. Значит, у мужчин Николай Давыденко выиграл у француза Николя Маю. Михаил Южный нанес поражение итальянцу Андреасу Сеппи. Это, соответственно, уже матчи второго круга. Игорь Андреев выиграл у Кристофа Флигена, бельгийца. И вот Евгений Королев, единственный из россиян, который из этих вот четырех, который не входит в число сеянных, проиграл Филиппу Кольшрайберу, 29-й ракетке этого турнира, немцу. Что касается женщин, Ольга Пучкова уступила бельгийке Жустин Анен, первой ракетке мира, тут, естественно, не сенсация. Елена Дементьева победила Анабель Медину Гарригес из Испании, Дементьева 11-й номер посева. Ярослава Шведова уступила 18-й ракетке Амели Морисмо, француженке. И вот Елена Веснина нанесла поражение американки Джилл Крейбас. Вот что касается...
Ну и Мария Шарапова буквально несколько секунд назад выиграла свой матч у Линдсей Дэвенпорт, которая в недавнем прошлом еще была одной из лидеров американского тенниса, конечно. Но с конца 2006 года до середины прошлого ушла, так сказать, декретный отпуск, родила прекрасно родила ребенка, сейчас возвращается на корт, поэтому пока находится в табеле о рангах не слишком высоко, и вот поэтому они с Шараповой встретились на... Насколько я понимаю, да, на столь ранней стадии турнира.
Ну, конечно, она же не сеянная, да, ну, во втором круге
буквально
уже.
Буквально этот матч закончился минуту назад. Шарапова выиграла со счетом 6-1, 6-3.
Ну, вообще, да, пока с точки зрения вот сильнейших теннисистов все проходит четко, без сенсаций. Про Жустин Анен я сказал, Шарапову тоже сказали. Вот Рафаэль Надаль, испанец, вторая ракетка этого турнира, вышел в третий круг. У женщин Елена Янкович по сейной по третьим номерам, Сирена Уильямс под седьмым. Так что... Пока, в общем, все, ну, собственно, наверное, нам и не хочется, чтобы в первых же кругах уже были такие громкие сенсации.
Спасибо, такова была картина дня в мире спорта. Ее мы обсудили с моим коллегой Олегом Винокуровым. Вы слушали «Свободу в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер программы Михаил Касторов. И не пропустите обязательно после выпуска новостей в прямом эфире «Час прессы», эфир из Киева. Стоит ли дублировать фильмы на украинский язык? Вот такой вопрос. И что делать тем, кто хочет смотреть кино по-русски? Об этом ведущий программы Виталий Портников будет говорить с обозревателем газеты «24» Глебом Гусевым и редактором международного отдела журнала «Новинар» Дмитрием Губенко. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго!
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нельзя ожидать от людей веры в лучшее будущее, если их бросают в тюрьмы за мирное обращение к властям.
Конечно, никак им не хотелось критический голос допустить на центральные...
Губернатор-коммунист добился определенных позитивных подвижек в развитии региона.
На требование сдаться бандитам был открыт огонь, все четверо бандитов уничтожили.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио.